Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Традиционно в это время мы встречаем в нашей студии экономиста, ведущего программы «Об экономике не только», Кубат Рахимова. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго-доброго времени суток.
Зима. Естественно, что на самых главных сносках СМИ, вообще самых главных темах, в том числе и у нас, на радио «Спутник Кыргызстан», да и в правительстве, и в Джугурку-Кенеше, только разговоров, что о смоге, о дымном небе над столицей. Эта история началась, конечно, уже давно. Смог, честно говоря, как говорят старожилы, экологи, он был всегда, но не в таких объемах, когда действительно воздух пахнет углем, бензином, а не видно уже не только Бишкека с высоты птичьего полета, но и на самих улицах уже ты ясно ощущаешь, что вся вот эта дымка – это не пыль, а самый настоящий смог, который уже становится частью нашей зимней повседневности. Кубат Калыч, очень много различных мнений, различных предложений по тому, каким образом нам бороться со смогом. Есть оптимистичные высказывания, например, депутата Марлен Мамоталиева, который у нас в студии был, который говорит, что если использовать некие рычаги, то можно за 2-3 года очистить небо над столицей. Приезжал к нам врач из Калифорнийского университета, который сказал, что даже если мы предпримем все усилия в Бишкеке, прямо сейчас и немедленно, то смог уйдет лет только через 10. Поэтому нужно необходимо уже задумываться не над тем, каким образом нам сокращать выбросы, а как нам, собственно, продолжать жить с минимальным вредом для своего здоровья, собственно, в данных условиях. И поэтому, собственно, и дискуссия поворачивается в двух плоскостях. Все-таки смог – это проблема экологическая? Или это проблема, в первую очередь, экономическая, а значит, это вопрос конкретно к вам. В какую сторону смотреть? В сторону экологии, либо все-таки смог вызван, в первую очередь, экономическими факторами нашего развития?
Ваш вопрос как бульдозер, потому что я сам экономист и политолог, базовое образование у меня политическая экономия, но папа у меня энергетик, заслуженный энергетик СНГ, заслуженный энергетик Киргизской ССР, а мама у меня медик. Поэтому придется мне отвечать за папу, за маму, за себя.
Давайте.
С точки зрения энергетики, медицины, так и, конечно же, политико-экономических последствий. Но на самом деле проблема смога не является исключительной для Бишкека. Как вы видите, гораздо раньше эти проблемы начались в Алматы. И многие города Индии тоже вот в этот период, Индия, Пакистан, накрываются таким вот медным тазом. И в последнее время такая же проблема очень сильно беспокоит сибирские регионы России. Вот. Первый важный вывод, который мы должны понимать и признавать, когда в старые добрые времена выбирались поселения, то есть города возникали на базе поселений, там, как правило, учитывался фактор транспортной доступности, либо, наоборот, защищенности какой-то. Поэтому мы живем в долинах, а не в горах, что в долинах есть реки, плодородная почва и так далее, и так далее. Оборотная сторона выбора низин – это, как правило, специфическая роза ветров.
Угу.
То есть, чем глубже вы закапываетесь, тем меньше вы продуваетесь, скажем так. Это касается, равно как рельефов, ближе к сопкам. Это Улан-Батор, мы к нему отдельно с вами вернемся. То есть это уже это было номер один в новостях в свое время. Та же Алма-Ата и тот же Бишкек, мы в чашах практически находимся. Вот. Поэтому мы должны учитывать, наверное, то, что поселения возникли не случайно, но сама по себе роза ветров не очень хорошая. Это с точки зрения, так сказать, большой урбанистики. Поэтому с самого начала города должны были строиться с учетом этого, обязательно.
Но когда они строились, когда такой проблемы не было.
Такой проблемы не было. Почему? Потому что была иная структура, в общем-то, организации общества. И обратите внимание, что в городе Фрунзе, мы часто с вами говорим, что такое Бишкек, да, это некое поселение, возникшее на развалинах города Фрунзе. В городе Фрунзе это все учитывалось за счет зеленых насаждений и за счет правильной
планировки
города, которая позволяла все-таки продуваться ему, и пусть не очень сильным ветерком, но зато стабильным и регулярным. По крайней мере, я, как человек, который, детство которого пришлось на жизнь в южных микрорайонах, а именно на 6-й микрорайон, я помню, что вот этот ветерочек был практически всегда легенький-легенький такой. Его, как ни странно, было тогда достаточно для того, чтобы сдувать, по крайней мере, с той части города выхлоп от немногочисленных машин. Сам я ездил на троллейбусе, вот это прекрасно помню. А промышленные зоны было две. Западная зона и восточная, как мы знаем. Вот, соответственно, даже до сих пор это название сохранилось, хотя, по-моему, сейчас там больше торговые центры.
Ну, там начинают застраивать уже жилыми домами, да, все, уже скоро жилые их дома. Уже не будет.
Ну вот. Соответственно, уже в период независимости фактор экологии был при архитектурном планировании был полностью проигнорирован. Но я хотел бы вот просто пролистнуть все это, чтобы мы перешли к конкретным вещам. Что делать, куда идти и как. По сути, сейчас я наблюдаю картину забалтывания. Почему? Потому что, когда в 2019 году пришел в правительство, одним из приоритетных блоков, которыми занимался, это был вопрос смога. Так как в 2018 году я 2 недели провел в Улан-Баторе, в Улан-Удэ, и по Улан-Батору я ходил в маске с двойным фильтром. Почему? Потому что там реально было тяжело, чем дышать. Потому что в Улан-Баторе проблема смога была на тот момент просто колоссальной. У нас она только-только начинала подниматься. И уже тогда я подготовил предложение, как, куда идти, что нужно делать. Но, к сожалению, ввиду каких-то политических обстоятельств, мои предложения не прошли. Поэтому, с вашего позволения, я вернусь к ним.
Давайте.
Первое, что нам нужно было сделать по умолчанию. Экологическая прокуратура. Более того, у нас же есть военная прокуратура, там транспортная прокуратура, еще какая-то. Вот нужно делать абсолютно отдельную самодостаточную экологическую прокуратуру. То есть на данный момент я бы руководителя экологической прокуратуры бы поставил бы в ранге первого заместителя генерального прокурора. Почему? Потому что. Потому что надо отстоять, извиняюсь за выражение, над мафиями, которым, если нам хватит хронометража, вернемся. И здоровье. Угу. Вот. Соответственно, без наличия системы соблюдения законодательства и наказаний мы не сможем решить экологические проблемы. Неважно, это у нас же не только смог. У нас же есть и хвостохранилище, у нас есть очистные сооружения на Иссык-Куле и в городе тут. Мы же свою почву отравляем сами же. Поэтому вопрос экологической прокуратуры назрел давно, я об этом бил тогда в колокола до президента, достучались мы через премьера, с премьером вместе. Но, к сожалению, на тот момент так называемый аппарат президента, который ныне администрация, просто на нас цыкнули, гакнули, короче, в своем привычном стиле. Типа, это не ваше дело, не будем мы еще тут прокуратуру менять. То есть, это функции исполняются, и функции исполняются исправно. Как было написано вот в ответе. На самом деле, как мы видим, увы и ах, это не так. Второе. Экологическая полиция. Я бы ее отделил бы именно от милиции. Почему? Потому что у нас есть туристическая полиция, она больше выполняет функцию ряженых. Вы с ними сталкивались когда-нибудь, нет?
С туристической.
Ну, с туристической милицией.
С туристической милицией. Один раз искали их для того, чтобы сделать такой проектик, типа... У нас ведущий иностранец обращается с вопросом, но, знаете, не нашли.
Вот, их
причем
сложно.
В разгар,
да,
туристического сезона.
Ну, на Иссык-Куле они как бы больше, от них есть, в принципе, толк, но все-таки больше они к категории ряженых относятся, в моем понимании, с точки зрения эффективности. Так вот, если мы создаем в эколого-туристическую полицию, уже даже не милицию, именно полицию, мы же вот Финпол же говорили, финансовая полиция,
да,
которую... преснопамятный, да, уничтожен несколько лет назад, то здесь это должна быть структура, которая будет очень четко отвечать за вопросы экологии, а туризм без экологии невозможен, потому что к нам в загаженную страну никто и не поедет.
Ну, всякие только сталкеры приезжают на развалины советских
заводов. Поэтому согласитесь, что два этих вопроса, они стыкуются между собой, они комплементарны. То есть экология и туризм. То есть туристический сезон у нас в основном летом, зимой как-то, я не знаю, чем-то туристическая полиция занимается зимой.
Греется.
Греется, сжигая отходы легкой промышленности в печках, да. Вот как раз-таки есть чем заняться, вот в межсезонье и так далее. То есть это нормальный, полноценный орган, который имеет достаточно функций для контроля и, по сути, карательных мер. Почему? Потому что у нас все жалуются, но никто не может навести порядок. Вот пример моих знакомых, которые пытались прекратить сжигание резины и отходов легкой промышленности своими соседями. То есть прям
невозможно. Получилось?
Не получилось. Ну, то есть, когда идут звонки, пока они доезжают, те перестают сжигать, как-то прячут, я не знаю. Доказать это невозможно, фотофакты. Они говорят, мы же не можем вашу фотографию понюхать, на анализ сдать. Ловите, условно говоря, этот воздух, не знаю, куда там, в мешок.
Пенициллиновый пакет, да.
Даже если был бы штраф, то он мизерный. На самом деле, потому что это попадает по кодексу правонарушений, хотя на самом деле уже пора вводить полноценное уголовное преследование за причинение вреда окружающей среде. У нас по-другому не понимают люди, к сожалению. Вот, то есть, если есть закон, его надо соблюдать. А как вы обеспечите соблюдение этого закона без экологической полиции и без экологической прокуратуры? Согласны?
Согласен.
И это нужно делать круглый год, а не только когда. У нас вот, кстати, бишкекчане, которые не фрунзенцы, у них, как правило, такая память короткая. Вот в марте забудут про этот смог.
Естественно.
До октября.
У нас и Кабмин забывает об этом
так
до октября.
Так все забывают, да.
Дело вот еще в чем. Главный аргумент того, что со смогом справиться не получится, ну хорошо, ладно, ведем мы уголовную ответственность. Каким-то образом будем доказывать, что действительно вот есть плохие люди. Почему-то у нас на сауны обычно рукой показывают, но хотя в основном частный сектор иногда жжет, что попало в своих печках. Но такой аргумент. У людей денег нет для того, чтобы покупать хотя бы уголь. Бедные, несчастные жгут, поэтому что попало, вынуждены, иначе замерзнут. А с этим что делать?
До этого мы дойдем. Значит, третий инструмент, который я предлагал, и он должен быть, это чрезвычайный штаб по борьбе со смогом, который создается при правительстве. Это, собственно, межведомственная структура, которая активно работает фактически с весны до осени, чтобы вы понимали. То есть, как они сработали весной, летом и осенью, последующая зима и показывает результат. А у нас же компанейщина. Вот что-то случилось, ой, оказывается, ноябрь, смог, создаются какие-то структуры, которые покричали, поорали. Наши любимые грантососы с неправительственных организаций покричали, поорали, гранты свои получили, разбежались. А наоборот, готовь сани летом. Вот эта структура должна начинать свою работу, условно говоря, 1 марта или там 1 апреля и работать до 1 ноября. Вот с 1 ноября, вот они отчитались, мы с 1 марта по 1 ноября сделали вот это, вот это, вот это, вот это. Мы предполагаем, что состояние воздуха будет такое, такое, такое.
Потом мы берем квадрокоптер, поднимаем его над Бишкеком и смотрим на результат работы этого штаба.
И вот по итогам отопительного сезона надо определять, то ли этих людей, которые работали в штабе, хвалить, поощрять, то ли, извините, сажать. Опять же, та же уголовная ответственность. Других вариантов, опять же говорю, нету. Если мы хотим все-таки раз и навсегда победить эту проблему. Что касается вопроса доходов, бедности и так далее. Ну, давайте, раз уже коснулись уже темы урбанистической, то не забудем про так называемую джентрификацию. Джентрификация подразумевает, что те люди, которые живут в престижных районах города, должны платить больше за электричество, за поддержание инфраструктуры, земельный налог, налог на квадратные метры. Ну, раз ты живешь в Беверли-Хиллз, то ты платишь по меркам Беверли-Хиллз. Угу. Раз у нас строительные компании изгаляются, изощряются в названии своих жилых комплексов.
Royal, Premium.
Да, буграть какие-то там французские названия, там еще что-то.
Да, да,
то есть,
да, да, да.
Хорошо, ну тогда и платите по ставке.
По-королевски, да.
По-королевски, по роялу платите. А как ни парадоксально, я ничего не хочу сказать против людей, которые покупают квартиры в этих жилых комплексах. Они как раз-таки хотят. Их же чем заманивают сейчас? Посмотрите всю рекламу.
Экологически чистый район.
То есть стараются строить куда? Ближе туда, к горам, к южной части. А смог-то уже накрыл. Смог города Бишкек уже накрыл полностью Кокджар. То есть, получается,
да, конечно,
Я в Бишкунгее уже фактически под, под смогом. Еще, ну, это 1000 метров над уровнем моря.
Я в 12-м уж точно.
Сам Бишкек где-то 700 метров над уровнем моря. Вот Бишкунгее это 1000. Уже дошло до этого уровня. Ну и плюс местные топят то тоже обычаем. Поэтому, увы и ах. Надо идти дальше. Вот есть такой наш известный кыргызстанский архитектор, господин Смирнов Юрий. Он забрался туда вообще в горы, в горы, в горы. И всех своих знакомых тоже говорит, ребята, вот, надо туда идти. Почему? Потому что туда гарантированно не дойдет смог. То, что там лишних 15 минут будете перемещаться в пространстве.
Ну и ладно, ну и зато воздух да. чистый.
Но вопрос другой, в том, что, извините, вы же все равно работаете в городе. Ваши дети ходят там в школы в городе. То есть вы все равно будете в город спускаться. Убежать можно.
Но ненадолго.
Но ненадолго, и получается, дневное время вы все равно будете находиться в городе. То есть логика. Поэтому давайте все-таки думать, как решить эту проблему. А бедность, экология, они взаимосвязаны. Почему, если мы по спискам посмотрим вот этих грязных городов, там Дели, Дакка, это вот Бангладеш, угу. Да, там нищета, реальные вот эти трущобы, и там жгут действительно то, что может сгореть и так далее. И опять же, та же вот проблема чаши, инверсии тепловых слоев, мы уже не будем в детали вдаваться, она есть. Соответственно, нам надо просто понимать, как вот этот чрезвычайный штаб по борьбе со смогом, он же еще, я не зря сказал, что он межведомственный, там же будут представители Минэкономики. Наши Минэкономики надо по узбекскому варианту переименовывать. Помните, мы обсуждали это? У них Министерство экономики и борьбы с бедностью. Вот четко тоже надо сказать, ребята.
У нас коммерции, вот, мы больше вот в сторону
это
бизнеса.
Отдельный менторг надо делать, и все. Вот по борьбе с бедностью четко поставить задачу, и вот как раз-таки в рамках вот этой джентрификации здесь нужно, на мой взгляд, не бояться делать экологически чистые районы города, но поднимать вот эту расходную часть. Понятно, что сразу поднимется крики и слева, и справа.
Это же кастирование прям такое получается.
Да, есть вот такой вот риск определенный, но когда мы сейчас видим одну очень крайне неприятную вещь, когда в центре города стоят высотки, там, жилые комплексы, когда южные микрорайоны вплотную тоже примыкают к новым жилым комплексам, ой, новым жилмассивам, в которых топят как раз-таки вот низкокачественным углем, мусором, шинами и так далее. В цивилизованных странах мира запрещено строительство рядом, чтобы была высотка, и, скажем, жилые дома, которые используют...
Ну, понятно, потому что они тебе начадят прямо в окно.
Конечно. То есть одно домохозяйство может испортить атмосферу, допустим, 20 домохозяйств, но которые живут в высокоэтажном доме. Вот такой парадокс. Поэтому правило очень простое. Либо принудительный перевод на газ, либо принудительный перевод на электричество. То есть, если рядом есть высотка, то есть сразу охватывается радиус, это уже вопросы мэрии, это вопросы конкретно на районном уровне. То есть надо с чего-то начинать.
Самого застройщика тоже.
Потом никогда не забывайте, что те же самые владельцы недвижимости частной в центре города, они, как правило, ждут хорошей цены, чтобы продать под застройку, опять же, очередной элитки.
Естественно.
Так если вы продаете, так будьте добры, тогда перестаньте хотя бы топить углем, перестаньте топить мусором. Вот и все.
Я вас умоляю, как до них достучаться?
Надо. Других вариантов я не вижу.
Это люди, которые готовятся стать миллионерами.
Ну.
Они, может быть, таким образом поплевывают немножко уже на более бедных людей.
Тем более, раз они готовятся стать миллионерами, значит, правило джентрификации на них распространяется дважды, а то и трижды. С точки зрения налогообложения, потому что многие из них, насколько я знаю, налогов не платят. Я сам был свидетелем ситуации, когда я просто консультировал людей по сделке. Спросил, сколько вы заплатили налогов, сказали, нисколько. А продали, но за очень приличную сумму. Так вот, возвращаемся к монгольскому опыту. Первое. Монголия – страна небольшая по численности населения. Где-то 3,2 миллиона. Будем брать половину Кыргызстана. И, опять же, половина Монголии живет в одном единственном городе Улан-Баторе. Мы скоро, наверное, такими темпами, наверное, тоже в Бишкеке будет жить пару миллионов. Сейчас уже миллион с чем-то. И Монголии дошли до полного коллапса, когда дышать было реально нечем. Но в отличие от Бишкека, в Улан-Баторе несколько ТЭЦ, которые работают на достаточно таком хорошем
монгольском угле. Да.
Да. Второй момент. Они импортируют электроэнергию из Российской Федерации. благо общая граница. И когда они столкнулись с тем, что частный сектор просто задымил весь город, и плюс автомобили, вот сейчас мы чуть позже к ним перейдем, они просто поняли, что дальше отступать некуда. Ни на кого пальцем показывать. Маленькая страна, достаточно компактная элита, хотя у них тоже идет противоборство. Вот недавно у них был скандал, люди на площади в Улан-Баторе бегали, дом правительства захватывали. Ну, так, по чуть-чуть. В одной из наших с вами передач участвовал представитель Талан-Толго, если помните,
да,
по
да,
телефонной
да.
связи. Да. Поэтому они пошли следующим путем. Тогдашний мэр Улан-Батора, Бат-Уул, он смог продавить решение, он далось ему очень большой кровью. Он даже дрался с депутатами в парламенте. Такой молодец.
Победил?
Победил. Он такой бойцовый мэр. Они вели бесплатное электричество на зимний период в ночное время. То есть беда Улан-Батора в том, что у них частный сектор очень специфический. Это юрточные микрорайоны.
Да-да-да, за заборчиками.
Вот они просто ставят юрту, живут в юрте. Даже если будет дом, ну, как-то так вот, как-то они почему-то стараются все равно быть в этой юрте. Ну, ее же надо же поддерживать, она с точки зрения тепла, она не самая лучшая.
Эффективная, да.
Да. Вот. И, соответственно, власти целенаправленно пошли по направлению, по которому, кстати, шел Кыргызстан при Акаеве. Давайте топить электричество. Если кто помнит, при Аскаракайче была такая попытка.
Я не помню. Я помню только веерное отключение при Бакиеве.
Ну, это уже, к сожалению, отчасти последствия того, что не смогли провести нормальные реформы, и был просто разрыв между вводом новых мощностей, которые у нас их по сей день, честно говоря, раз, два, три обчелся. Так вот, первое. Бесплатная электроэнергия в ночное время. И адские штрафы за сжигание чего-либо. То есть, по сути, у них квадрокоптеры, дроны, выясняют с точностью до 5 метров местоположение домохозяйства, которое что-либо жжет. Все. То есть, таким образом, по дыму уже легко определяется, что жгут вообще. То есть, если, у вас, если вы полностью на электричестве, это одно. У вас вообще нету дыма. Логично?
Да.
Часть домохозяйств использует ископаемое топливо. Я сейчас к нему вернусь. Но если вы используете по старой монгольской привычке шины, мусор, отходы текстильного производства, то это сразу видно. Это другой дым и так далее. Соответственно, дроны с вот этим GPS-позиционированием автоматически передают на сервер вот эту карту. И туда выезжает вот эта вот экологическая полиция или, скажем, местная муниципальная полиция, наделенная полномочиями штрафовать. И штраф там не слабый. Просто не слабый, потому что, ну, ты нарушил закон. Все. Дрон же еще и фотографирует, фиксирует.
Угу.
Вот. Всегда можно на анализ залу взять, если что. Или просто, если оперативно сработать, можно найти и шины, и этот мусор, и отходы текстиля. Он прям будет во дворе. Он же не будет их там из-под пола каждый раз таскать. Вот. И второе, что они сделали, тоже такой уникальный опыт. Они просто запретили продажу так называемого сырого угля. И поставили два завода по производству угольных бездымных брикетов. Вот то, кстати, вот как только у нас вот с октября 2020 года приходили какие-то фирмы своими идеями, вот одна из этих фирм прибегала, говорила, давайте мы вам поставим такой завод. Ну, по-моему, эта идея сдохла. Вы не забывайте одну очень важную вещь. Вот мы с вами сегодня сказали про экологическую прокуратуру, действия государства, так? Экологическая полиция, действия государства, чрезвычайный штаб, действия государства. И следующий блок, который не понравится многим, но я его обязан сказать. Национализация угольной промышленности. Почему? Вот потому что я не зря сейчас это вставил в монгольский опыт. Потому что тот же Талан-Толгой, он принадлежит государству. И когда вокруг Улан-Батора поставили экологические посты, которые не впускали в город машины, груженные углем, кроме ТЭЦ, ну, ТЭЦ у них тоже как-то по периметру расположен, то можно было завозить исключительно брикеты. По сути, топливные базы, вот эти перекупы, они же просто зарабатывают. Он купил-то ножом, продал мешками. Да. Им же бизнес-то оставили монголы. Они сказали, вы просто едете на брикетный завод, берете по цене угля брикеты и дальше продавайте. Все, то есть не надо лишать людей заработка, это тоже немаловажно. А все затраты по брикетированию государство субсидирует. То есть, но это было возможно только при условии, что поставщик угля, то есть все угольные месторождения принадлежат государству, чтобы был спрос четкий, тюрьма, уголовный срок. То есть просто перекрыли кислород. То есть физические лица и юридические лица не могут покупать уголь для перепродажи. Они могут покупать только брикеты. А уголь в чистом виде может идти только на саму ТЭЦ. Потому что там другая система. Там идет дробление, там же вот как у нас тоже в пыль превращают. То есть там своя технология. Стоят электрофильтры, очистка. То есть про ТЭЦ тоже сейчас отдельно поговорим. Вы мне как раз напомните, это я могу забыть.
Я напомню. Давайте сделаем это после небольшой паузы, а после вернемся в студию. Немножко подышим воздухом и вернемся.
Не смогом ли?
Нет, воздухом, надеюсь.